Лекция посвящена Парацельсу, прославленному врачу и естествоиспытателю, алхимику и натурфилософу эпохи Возрождения. В учении живой этики говорится, среди огненных служителей человечества следует отметить особенно тех, кто берут на себя жертвенный труд. Дух этих служителей человечества как огненный факел, ибо в своем потенциале это дух заключает все свойства, которые могут вознести человечество. К числу таких огненных служителей относится Теофраст Парацельс, швейцарский врач, химик и проповедник XVI века. Девизом жизни его было замечательное изречение «Per aspera ad astra» – «Через тернии к звездам». Именно вся жизнь его являла собой такое ярое устремление поверх земных ограничений и невежественных измышлений к вершинам обновленного знания. Его жизнь – это пример жертвенного и милосердного служения человеческому благу под градом непонимания и поношения. Не следует удивляться, говорится в живой этике, что сильные духи не будут признаваемы современниками. Так и должно быть, ибо их меры отвечают будущему. Идеи и методы, найденные Парацельсом, лишь в незначительной мере были приняты современниками. Но и при этом условии они дали импульс к развитию новых путей в медицине. И, быть может, именно сейчас эти идеи актуальны как никогда и могут быть приняты. Знание превыше всего. Каждый, кто принес частицу знания, уже есть благодетель человечества. Каждый, собравший искры знания, будет подателем света. Не забудем принести признательность тем, кто жизнью своей запечатлели знания. Его имя, унаследованное от родителей, полностью звучит так. Филипп Ауриол Теофраст Бамбаст фон Гогенгейм. Родился он в Швейцарии, недалеко от Цюриха, в семье врача, происходившего из старинного, но обедневшего дворянского рода. Его мать ухаживала за больными в местном аббатстве. Дата его рождения – 10 ноября 1493 года. Псевдоним Парацельс означает «следующий за Цельсом», «превосходящий Цельса». Авл Корнелий Цельс – это имя римского врача времен Нерона, обобщившего в свое время достижения медицинской науки. А Теофрастом Парацельс был назван в честь Тиртама Теофраста, древнегреческого ученого, ботаника, ученика Аристотеля, превосходившего своего наставника обширностью естественно-научных знаний. В 9 лет Парацельс остался без матери, и овдовевший Вильгельм Бамбаст фон Гогенгейм с сыном уехали на юг Австрии и обосновались в Филахе. О своей матери ученый не упоминает, но однажды, критикуя астрологические нелепости, он сказал о значительности и незаменимости материнского воспитания так. Ребенку не нужны созвездия и планеты. Мать является для него планетой и звездой. Отец Парацельса, имеющий звание лиценциат медицины, был практикующим врачом. Он стал первым учителем и наставником Теофраста. Позже ученый говорил, что всем, что он узнал и чем стал, он обязан не школе, в которой был, ни каким-либо людям, кроме только одного, родившего его и в молодости его воспитавшего. В доме отца имелась богатая библиотека, где молодой человек имел возможность знакомиться с рукописями и книгами старых и новых ученых. Этим не ограничивалось его учение. В месяц с отцом они совершали прогулки в леса, поля, горы, где он учился находить и распознавать минералы и растения. В семье Парацельс получил прекрасное образование в области медицины и философии. К 16 годам он знал основы хирургии, терапии и хорошо ориентировался в основах алхимии, ботаники, минералогии. В 16 лет Парацельс навсегда покинул дом и уехал учиться в Базельский университет. После этого обучался в Вюрцбурге у аббата Бенедиктинского монастыря Иоганна Тритемия, одного из величайших адептов магии, алхимии, астрологии. Здесь он изучал древние тайные учения. Парацельс продолжил свое образование в Феррарском университете в Италии. Одновременно он посещал Болонский и Падуанский университеты. Там он прошел все ступени тогдашней медицинской науки. Около 1515 года в Феррарском университете молодой ученый был удостоен степени доктора медицины. Ему в это время было 22 года. После окончания университета начинаются годы странствий. Вот что сам Парацельс пишет о том времени. «Я долгие годы посещал высшую школу у немцев, итальянцев, французов, и я не только познал там науку и прочел многие книги, но пустился в дальнейшее путешествие в Гренаду, Лиссабон, через Испанию, через Англию, через Пруссию, Литву, через Польшу, Венгрию, Валахию, Семиградия, Хорватия, а также через другие страны. И во всех этих краях и местах я прилежно и старательно выспрашивал и исследовал верное и настоящее искусство врачевания не только у докторов, но также и цирюльников, банщиков, ученых-врачей, знахарок, чернокнижников, у алхимиков, в монастырях, у благородных и простых, у разумных и глупых. Он служил военным хирургом в имперской армии Италии, принял участие во множестве военных экспедиций того времени. Говорили, что из Польши он предпринял путешествие в Москву и Константинополь. Пришлось побывать даже в татарском плену. Венцом же его странствий стали Гималаи. В письмах Елены Ивановны Рерих читаем. «Много людей искало и до сих пор тщетно пытаются пройти в эту твердыню, но доходят лишь те, кто позваны. История знает немало выдающихся личностей, которым суждено было дать новый импульс к продвижению человеческой эволюции и перед этим посетивших твердыню великого знания. Так в свое время и Парацельс провел несколько лет в одном из ашрамов трансгималайской твердыни, обучаясь великому знанию. В Германию Парацельс вернулся в 1525 году. Вернулся сложившимся, готовым к самостоятельной творческой работе человеком, с непреклонным характером и закаленной волей. Он гордился этим периодом своей жизни, и когда позднее врачи упрекали его в наклонности к бродяжничеству, он отвечал им следующее. «Слыхал я, что врач много странствовать должен, и это мне весьма нравится. Причиной тому, что и болезни странствуют то туда, то сюда, и на одном месте не пребывают. И если кто хочет многие болезни познать, то, да, странствует он тоже. Ежели будет он много странствовать, многое испытает и многое познавать научится». Говоря о том, каким должен быть врач, Парацельс отвечает. Во-первых, должен врач быть астрономом, то есть астрологом, но требует, чтобы его собственные глаза ему свидетельство давали, дабы он таковым стал. Без свидетельства этого он всего лишь астрономический болтун. Это высказывание Парацельса становится понятным при сопоставлении с разъяснением Елены Ивановны Рерих. «Наука астрология, – пишет она, – очень сложна. При изучении и особенно при толковании ее знаков необходимо иметь накопленную психическую энергию. В древности ученый-астролог был и хиромантом, и умел иногда читать по ауре. Только такое соединение может дать близкое определение характера и связанной с ним судьбы». Сам Парацельс писал следующее. «Следует также, чтобы врач и космографом был, но не для того, чтобы различные страны описывать, какие и где в них костюмы носят, а дабы, крепко за дело взявшись, разведывать, какие и где в них болезни бывают. Весьма нужно также, чтобы врач философом был, и чтобы ему глаза его обо всем в весть подавали, дабы он таковым стал. Следует также, чтобы врач был и алхимиком. Будь он таковым стать хочет, то должен он узреть ту материю, из которой минералы растут. А поскольку горы за ним никак пойти не могут, то должен он к ним пойти, и там, где минералы лежат, пусть будут и ученые». Рассмотрим картину фламандского художника Вильяма фон Хахта, жившего в XVI веке. Картина называется «Галерея Корнелиса ван дер Геста». У окна слева в красной шляпе художник изобразил Парацельса в обществе других философов, что-то читающего и, вероятно, обсуждающего. Одним из краеугольных камней медицины Парацельс считал виртус, этику, и его полное милосердие душа являлось вечным источником глубочайшей любви. Врач не смеет быть лицемером, мучителем, лжецом, легкомысленным, но должен быть праведным человеком, говорит он. Знайте, что врач должен денно и нощно думать о своем больном, ежедневно наблюдать его. Все свои думы и помыслы он должен направлять на хорошо обдуманное лечение больного. Действительно, настоящий врач лечит больного не одними медикаментами, но психической энергией, говорится в живой этике. Недалеко будущее, когда явления самых разнообразных заболеваний будут излечиваться нервными воздействиями. И опять слова Парацельса. Сила врача в его сердце. Работа его должна руководиться Богом и освещаться естественным светом и опытностью. Величайшая основа лекарства – любовь. Бог, наш Отец, дал нам жизнь и лекарства, чтобы с их помощью защитить и сохранить жизнь. Лекарство Парацельса – загадка. Для аптекарского искусства – он считал необходимыми химические познания. А сама химическая наука должна заниматься, по его мнению, не попытками превратить неблагородные металлы в благородные, а изготовлением эффективных медицинских препаратов. Парацельс сам изготовлял свои лекарства, и состав его лучших лекарств, обладавших чудодейственными свойствами, остался скрытым. Это были таинственные средства. Так он широко использовал множество ядовитых веществ – соединения свинца, серебра, ртути, сурьмы, мышьяка, действие которых приобретало в его руках целительную силу. Еще один важный пункт в учении Парацельса – архей, или нервный эфир, или психическая энергия – по выражению живой этики. «Архей обладает магнетической природой, – говорил он, – и привлекает или отталкивает другие силы, принадлежащие тому же самому плану. Жизненные силы излучаются вокруг человека наподобие блистающей сферы, и ее можно заставить действовать на расстоянии. Она может отравлять кровь и причинять болезни. Или она может очищать ее, ставшую нечистой, и восстанавливать здоровье. Каждый человек, говорил Парацельс, состоит из двух тел – материального и духовного. Болезни по своей сущности представляют нечто духовное, и влияние на них могут оказывать только такие лекарственные вещества, которые своими скрытыми свойствами возбуждают целительную силу природы или тушат или уничтожают семя болезни. Об этом же говорит живая этика. Жизнедеятельность поддерживается тонкими энергиями организма. Духовное здоровье есть главная основа здоровья тела. Каждое тело предрасположено ко многим заболеваниям, но духовная крепость не дает развиться таким восстаниям. Психическая энергия есть самая мощная, самая проникающая, самая трансмутирующая энергия, являющаяся панацеей от всех заболеваний. Весной 1526 года Парацельс получил предложение магистрата города Базеля занять должность главного городского врача и профессорскую кафедру в университете. И 5 июня он начал читать курс лекций. Однако здесь его встретили недружелюбно. О нем заговорили на факультетских собраниях, шептались в аудиториях, собирали разные сплетни и плели паутину обвинений. В чем же причина такого отношения? Вызывал осуждение уже внешний вид ученого, одетого в простую одежду обычного ремесленника, удобную для труда. Сам же Парацельс весьма саркастически отзывался об освещенных веками знаках докторского достоинства. Вот что он писал. «Врачу подобает свою мантию с пуговицами носить, свой пояс красный и все красное. По какой же причине красное? Поскольку христианам весьма нравится. А также волосы напомаженными и берет на них, изумруды и сапфиры. И тогда де будет к тебе больной доверие иметь. Ах ты, любезный мой! Ах ты, господин мой доктор! Сие ли есть медицина? Сие ли клятва Гиппократова? Сие ли хирургия? Сие ли наука? Сие ли смысл? О ты, серебро поддельное! Хвалю я спагирических, то есть занимающихся химией, врачей, ибо они не расхаживают в праздности, роскошно в бархат и тафту одетые, с золотыми кольцами на пальцах, серебряным кинжалом на боку, на руки белые перчатки напялив, но с терпением день и ночь в огне о работе своей пекутся. Не разгуливают попусту, но отдых в лаборатории находят, а платье носят грубое, кожаное, кожей или фартуком завешанное, о кои они руки вытирают. Пальцы свои в угли, в отбросы и всяческую грязь суют, а не в кольца золотые, и, подобно кузнецам и угольщикам, закопчены и роскоши посему не предаются». Парацельс решительно выступал против слепой веры в авторитеты, против косности и книжной учености. Он порицал тех врачей, которые не имели естественных и особенно химических знаний, а прописывали лекарства по книгам. Парацельс считал, что врач должен лечить на основе прежде всего собственного опыта, а не замыкаться в узком кругу коллег. В день святого Иоанна в 1527 году он вместе со своими учениками и друзьями демонстративно сжег книги, составленные на основе трудов Авиценны и Галена, чьи открытия, значительные для своего исторического этапа, ко времени Парацельса безнадежно устарели и догматическое следование им тормозило развитие живой творческой мысли. Парацельс хотел, чтобы весь вред, принесенный этими трудами, исчез вместе с дымом от них. Он призывал к непредубежденным поискам новых путей. Он не только читал лекции студентам, но впервые повел их к постели больных, там обучая их распознаванию и лечению болезней. Он также предпринимал далекие прогулки с учениками в окрестности города, где объяснял им лекарственные свойства растений и минералов. Все это, а также и то, что Парацельс читал лекции на доступном всем немецком языке, а не на латыни, привело к тому, что врачи открыто выступили против него. Клевета о нем стала распространяться в монастырях и на улицах. Его пытались опорочить в глазах пациентов и подорвать врачебную практику. И в начале 1528 года, в 35 лет, Парацельс был вынужден покинуть Базель и университет, чтобы снова на долгие годы стать странником, переезжая из одного города в другой. Однажды он заметил: искусство не имеет иных врагов, кроме тех, которые в нем ничего не смыслят. Но не только коллеги приносили ученому горечь и разочарование, но и ученики, недостатков в которых у Парацельса не было. В ранние годы их было у него даже слишком много, но они приходили не с тем, чтобы долгими трудами овладеть его искусством. Все их помыслы были направлены на то, чтобы заполучить чудесные рецепты, выведать тайны, которые немедленно позволили бы им самим стать врачами и получать богатые дары от благодарных больных. Они бросали учителя задолго до того, как чему-нибудь выучивались. Они гордо называли себя его учениками, но только срамили его честное имя и обманывали доверчивых людей. Однако свои огромные познания, непонятые и непринятые современниками, Парацельс зафиксировал в книгах. Известно, что ученый работал нечеловечески много. Когда на него находило рабочее настроение, он мог работать сутками. В верхнем платье и дорожных сапогах изредка бросался он в постель и после 3-4 часов сна снова был бодр и трудоспособен. В живой этике об этом говорится. Нельзя ничем отвратить огненного человека от его назначения. Он ни днем, ни ночью не забывает о предстоящем пути. Для него уже безразлично, где будет совершаться его восхождение. Степень тела уже не важна для устремленного духа. Любимым временем его литературной работы была ночь. Он говорил, что ночью, когда все телесные вещи отдыхают, таинственны и спокойны, тогда лучше всего предаваться размышлениям и творчеству. По смерти Парацельса многие его рукописи были собраны и изданы, и составили 10 томов. Вот названия некоторых его сочинений. «Парагранум» – об общих естественно-научных основах медицинского искусства. «Парамирум» – общая этиология, то есть наука о причинах болезней. Малая и большой лабиринт, сокровище сокровищ алхимика, великое чудесное лекарство и другие. Время, в которое жил Парацельс, ознаменовалось бурными религиозными столкновениями. В борьбу с католицизмом вступает реформационное движение. В Германии его возглавил Мартин Лютер. Религиозное столкновение мнений часто переходило в политическую борьбу и даже в войны. В то же время подавляющее число простых горожан и крестьян не могло разобраться в богословских спорах и диспутах и пребывало в растерянности. Наблюдая это, Парацельс не мог остаться в стороне, и в начале 1531 года он оставляет медицину, чтобы выступить в роли религиозного проповедника, и, подобно другим великим учителям человечества, берет на себя миссию очищения истины. В своем отношении к тогдашней церкви он был неумолим. Папа и его римское государство, говорил он, много люцифериан на земле. Если мы ищем Господа, то вон из нее, так как в римской церкви мы его не найдем. Но и о писаниях Лютера он отзывался неодобрительно, называя их суетными вакхическими произведениями. «Их и папу, — говорил Парацельс, — поистине следовало бы сначала отправить в школу на обучение». Что же проповедовал Парацельс? Искусственным сословным различием Парацельс противопоставлял равенство всех людей. В его воображении рисовалось прекрасное будущее – Царство Божие на земле, когда всяческое неравенство исчезнет, а с ним зависть и корысть. Труд в представлении Парацельса – святая обязанность человека. Каждый должен трудиться. Он писал: «Наша духовная пища зависит от работы наших рук, не в праздности или денежных делах ее источники». Не должно быть в жизни благородных бездельников, не должно быть нищенства, не должно быть существования за счет процентов и поземельных налогов. Но каждый обязан поддерживать свое существование собственной работой, чтобы Божья воля исполнилась на земле, как и на небе. О труде очень много говорится в учении живой этики. Так в книге «Сердце» читаем: «Труд всякий есть благодать, а суемудрие бездействия есть самое вредное в смысле космическом. Труд служит лучшим очистителем от всех мерзостей. После труда работник и добрее, и терпимее. Много усовершенствования происходит в труде. В труде эволюция». Парацельс уверен: тот, кто владеет искусством, а под искусством он подразумевал и врачебную практику, не должен от этого богатеть, а употребить его на пользу ближнему. Тот, кто обнаружит в горах драгоценную находку, не должен ее присваивать для личного обогащения, а разделить с другими. Власти и король не должны брать из общественного имущества больше того, что идет на удовлетворение их личных потребностей. Жизнь может быть устроена справедливо. Стоит только, чтобы все поняли необходимость выполнения божественного закона. Каждый для других, и никто для себя. Стоит только, чтобы все люди стали едины, всемерно друг другу помогали и ладили между собой. Новая деятельность Парацельса вызвала недоверие. Его не считали истинным христианином, что его сильно угнетало. Свое существование он в то время поддерживал жалкими даяниями крестьян, которым оказывал врачебную помощь. Ибо сам он говорил, что заботился об их телах, вместилищах вечных душ. Через 3 года Парацельс был вынужден вернуться к врачебной практике, потому что стал прямо-таки без всяких средств, нищенски беден, по его словам. И снова непрерывные скитания, переезды: Вена, Аугсбург, Мюнхен, Бреславль, В конце 30-х годов ученый, наконец, осел в Зальцбурге. Найдя заступника и покровителя в лице пригласившего его в этот город герцога Эрнса, который также интересовался тайными знаниями. Он жил в доме, подаренном ему герцогом и расположенном на окраине города. В нем располагалась лаборатория, а также кабинет, в котором врач принимал больных. В Зальцбурге Парацельс смог полностью посвятить себя исследованиям, опытам и написанию книг. Внезапно, в 1540 году, его здоровье резко пошатнулось, и 24 сентября 1541 года на 48-м году он ушел из жизни. В Зальцбурге есть памятник Парацельсу, великому врачевателю и ученому. В «Тайной доктрине» Елены Петровны Блаватской говорится о действии некой преступной руки, положившей конец его жизни до времени, предназначенного ему природою. Видевшие Парацельса незадолго до смерти рассказывали, что больной полулежал на постели, силы оставляли его, и он не был в состоянии поставить подпись на документе. Но разум, чувства и душа его были совершенно бодры. К концу земной жизни Парацельс относился спокойно. Он говорил: «Мы радуемся дню окончания наших трудов и покоя. Также причиной спокойствия является сознание исполненной миссии. Вся деятельность этого великого подвижника дала импульс для истинного понимания медицинского искусства. Быть может, со временем зазеленеет то, что сейчас только зарождается», – говорил он. В одном из писем Елены Ивановны Рерих есть такие слова: «Алхимики средних веков должны были скрывать свои великие знания под запутанными аллегориями и разными символами, чтобы раньше времени не отправиться к праотцам и не подвергнуть уничтожению свой самоотверженный труд во благо человечества». Конечно, в наши дни столь осмеянные алхимики начинают входить в почет, и труды великого Парацельса можно уже найти на полке любимых книг больших ученых и врачей. Так истина всегда давалась под прикрытием. Так же, как и все великие учителя, должны были часто прикрываться серым плащом, чтобы свет их не ослепил, и люди допустили бы их к себе и приняли хотя бы ту часть истины, которая была предуготовлена для этого цикла. До наших дней дошло несколько цитат Парацельса. Даже в наше время, спустя 500 лет, они не считаются лишенными мудрости. Самая известная цитата Парацельса звучит так: «Все есть яд, и все есть лекарство. Настоящая цель алхимии заключается не в изготовлении золота, а в приготовлении лекарств».